Один мой друг, он переехал жить в Москву, и прошло полгода, и он мне написал письмо, что я вот уже полгода как живу в Москве, но до сих пор не могу найти себе церковь, которая бы мне понравилась. И мы должны понимать, что здесь, на земле, мы никогда не найдем совершенную церковь. Если мы ищем такую церковь, то можно прожить еще год в Москве, но вы такую церковь не найдете. Потому что церковь состоит из несовершенных людей. И тем не менее, я не знаю, представляли ли вы когда-нибудь себе такую картину, такой вот идеальной церкви здесь на земле. Что должно происходить в такой церкви? Ну, я думал, ну, например, однозначно должны быть благочестивые руководители, которые руководят такой церковью, они должны иметь Божий страх, христианский характер. Должны быть посвященные ревностные проповедники, которые дерзновенно и точно и ясно проповедуют Евангелие. Возможно, в этой церкви должно происходить обучение, где проходят какие-то семинары, библейские школы, где людей обучают Божьей истине. Должна быть налажена работа и с детьми, и с молодежью. И, конечно же, эта церковь активна в благовестии. В церкви, которую, может быть, осуществляются какие-то программы, там, не знаю, альфа-курсы, евангелизация, церковь активно участвует в том, чтобы донести Евангелие. Скажите, что еще я не назвал, может быть, главное? Что? А? Молитва. Эта церковь должна быть молящейся, конечно же, потому что молитва – это жизнь, это пульс нашей христианской жизни. Ну, что-то еще? А? Любовь между друг другом. Именно это я хотел услышать. Почему? Потому что Иисус сказал, что любовь является визитной карточкой христиан. Как мир узнает, что вы мои ученики? Иисус сказал очень просто, если они увидят, что между вами есть любовь. Конечно же, любовь. И поэтому вот сегодняшнее воскресенье, в течение целого месяца, мы будем говорить на такую общую тему, которая называется «Любовь. Проверка на духовность». Посмотрите на первый стих, первый слайд сегодняшней проповеди. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». И на самом деле, когда мы читаем эти стихи, мы можем сказать, что на самом деле любовь является вот такой королевой всех христианских добродетелей, потому что Павел возвышает ее даже над верой, даже над нашей надеждой. Он говорит, любовь больше. Раньше в СССР на предприятиях был такой отдел, отдел технического контроля, ОТК. Даже вещи, которые вы покупали, вы могли видеть такой штампик. Там был такой штампик, написано ОТК. Этот отдел занимался, исследовал продукцию на качество. Действительно ли эта продукция соответствует качеству? Если да, ставили такой штампик. И вы знаете, что сегодня люди в мире порой скептически относятся к церкви и даже к вести Евангелия из-за того, что сами вестники не проходят вот эту проверку ОТК. Их жизнь не всегда соответствует тому, что мы предлагаем учению Библии или Евангелию. И, конечно же, и сегодня это тоже очень важный момент. Если у Бога какие-то принципы, критерии проверки нашей жизни, и, конечно же, есть, и сегодня мы будем говорить об этом. И мы, когда покупаем, наверное, что-то, нам тоже хочется, чтобы та вещь, которую мы покупали, она была качественной. Не знаю, например, если вы покупаете часы, вам хотелось, чтобы они вам долго прослужили, и вы спрашиваете, кто производитель? И вам говорят, Швейцария, заверните, беру. Потом продавец говорит, ой, извините, я ошиблась, Китай. И вы отдаете назад. Хотя сейчас и Китай стал делать очень хорошую продукцию. И, конечно же, эта тема актуальна в это время еще особенность из-за самого времени, в которое мы живем, потому что Христос сказал такие слова, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И мы с вами сегодня свидетели, того, как беззаконие на самом деле увеличивается. И эти слова актуальны, эта тема актуальна. И 13 глава, вся 13 глава, это, наверное, одна из прекраснейших глав во всей Библии о любви. Часто эту главу читают на бракосочетании, а иногда стихи из этой главы подписывают на поздравительных открытках. И тем не менее все понимают, что исполнить то, что там написано, очень тяжело. Глава прекрасная, слова прекрасные, но тяжелы для исполнения. И сегодня мне как бы хотелось именно показать, что является источником любви, почему эта тема любви не является второстепенной темой Библии, и почему все-таки апостол Павел возвеличивает любовь над всеми добродетелями христианской жизни. И мы понимаем, что сегодня есть люди, которые могут очень хорошо разбираться в богословии, могут знать такие понятия, как, например, эсхатология, герменевтика, премиллионизм, амиллионизм, и тем не менее могут не иметь любви к людям, которым проповедуют. И неверующие люди, которые могут посещать наше собрание, вы знаете, они могут не разобраться в том богословии порой, о чем мы говорим, но увидеть любовь в отношениях между нами они способны. Вот на это они способны. И, например, если проповедника приглашают куда-то проповедовать в церковь какую-то другую, я знаю, что у каждого проповедника у него есть 2-3 любимых его темы. И, скорее всего, что если кого-то приглашают проповедовать куда-то, скорее всего, что он будет говорить какую-то одну из свою любимую тему. И часто, например, апостола Иоанна называют апостолом любви. Почему его так называют? Если мы прочитаем его Евангелие, прочитаем его послание, то мы увидим, что эта тема преобладающая в его посланиях. Он очень много говорит о любви, и поэтому некоторые называют его апостолом любви. Но если мы почитаем других апостолов, апостола Петра, апостола Павла, все они тоже много говорят о любви. В каждом послании апостола Павла вы найдете эту тему как преобладающая любви. Иисус Христос говорил о любви. Это именно его слова, когда он сказал, что как мир может узнать тех последователей Христа, если вы будете иметь любовь между собой. И я надеюсь, что вы понимаете, что тема любви – это не второстепенная тема Библии. Это одна из главных тем Библии. При том, что в мире существует очень много ложных понятий, заблуждений того, что является любовь. Например, любовь не означает никогда никого не осуждать. Одно из заблуждений в нашем мире. Если мы указываем какому-то человеку на его грехи, или если, например, церковь применяет церковную дисциплину к человеку, который живет во грехах, который не хочет менять свою жизнь, не хочет раскаиваться. Ко мне иногда подходили люди и говорили такие слова: «Ну давайте не будем его наказывать, давайте проявим к нему любовь». И на самом деле это не любовь. Или если, например, ваш друг верит, что все религии правы и все религии ведут на небо, например, один может увлекаться философией Кришны, другой – учением Будды, и вам могут сказать: «Ну не надо его осуждать». Не надо исправлять его заблуждения. Нужно проявить уважение и любовь. Каждый имеет право на свое мнение. На самом деле я хочу сказать вам, что это не любовь, а это есть карикатура на настоящую любовь. Если вы знаете, что человек заблуждается и идет в погибель, и вы ничего ему не скажете, вы промолчите, что же это за любовь? Это вовсе не является любовью. Как человеку научиться вот настоящей любви? Все сегодня современные светские психологи в один голос вам скажут: чтобы научиться любить, нужно сначала научиться полюбить себя. Вы, может быть, слышали об этом. И об этом говорят все светские психологи. Научиться по-настоящему любить нужно начинать с того, что нужно научиться любить себя. Библия вам скажет по-другому. Если вы хотите по-настоящему научиться настоящей любви, вам нужно прийти к вере в Бога. И вам нужно научиться любить Бога. Потому что человек, именно движимый любовью к Богу, он будет проявлять эту любовь другим людям. Потому что Бог является источником настоящей любви. Потому что человек по-настоящему учится любить у Бога. И чем больше он возрастает в любви к Богу, тем больше он будет эту любовь проявлять к людям. И именно такой человек будет в первую очередь заботиться о том, чтобы ему послужить другим людям, а не о том, чтобы и служили ему. В ответ на какие-то обвинения или, может быть, злые слова или зло, этот человек будет учиться покрывать любовью, не отвечать злом на зло. Он будет учиться много терпеть, много прощать, много переносить. Именно любовь будет двигать им, и любовь будет помогать ему именно так реагировать и так поступать. Даже на проявление зла в отношении этого человека, все равно он будет верить в лучшее и будет преисполнен сострадания, милосердия и доброты к людям. Как научиться этому? Как научиться так поступать? И, конечно же, научиться этому можно, не полюбив себя, а полюбив Бога. Об этом говорит именно Библия. Интересно, что Иисус Христос, воплощение и совершенство любви, он всегда проявлял эту любовь. Посмотрите в Евангелиях и среди своих учеников, и среди грешников, и среди фарисеев, и среди римских солдат. И тем не менее Иисус Христос вовсе не льстил людям. Мы видим в Евангелиях, как он открывал грехи других людей, как он обличал ложную святость и самоправедность книжников фарисеев. Он предупреждал людей о Божьем суде. Если люди не раскаются, их ждет суд. И если вы посмотрите в Евангелиях все отрывки, сказанные об аде, больше всех об аде говорил Иисус Христос. Удивительно. Совершенство и воплощение Божьей любви. Он больше всех предупреждал людей о Божьем наказании и об аде. Меня, конечно, огорчают слова Иисуса Христа, который сказал, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И тем не менее я понимаю, что это реальная действительность нашей жизни и последнего времени, в которое мы с вами живем. Именно поэтому эта тема наиболее актуальна сегодня для каждого из нас. Почему же любовь названа высшей добродетелью? При том, что, наверное, больше всех о вере говорит именно апостол Павел. Почитайте его послание, послание к римлянам, послание к галатам. Он превозносит веру. Он говорит о том, что без веры угодить Богу невозможно. Что мы с Богом примиряемся именно через веру. И именно вера открывает нам двери в небеса. И тем не менее он ставит на пьедестал христианских добродетелей именно любовь. Как нам понять, что любовь выше веры и любовь выше надежды? И, наверное, было бы неправильно рассуждать о том, что все эти добродетели могут действовать как-то разрозненно. Например, один человек имеет веру, а другой не имеет веры, но имеет надежду. А третий не имеет ни веры, ни надежды, но он имеет любовь, и любовь как бы компенсирует и веру, и надежду. Так нельзя рассуждать. Потому что на самом деле, если человек обладает живой верой, то все эти три компонента, как монолит, они будут действовать вместе, их нельзя разделить. Но любовь названа высшим из даров, во-первых, по причине того, что любовь наибольше показывает наше подобие с Богом. Вот подумайте, Бог не имеет нужды в вере. Бог не должен ни на кого надеяться и никому доверять. Но главное качество Бога, которое мы видим в Библии, Бог есть любовь. И поэтому, когда верующий человек проявляет любовь, он в этом больше всего похож на Бога. Потому что Бог есть любовь. Любовь названа величайшим из даров, потому что любовь более полезна для других людей. Этот дар более полезен для других людей. подумайте о вере и надежде. Эти дары больше связаны с пользой, которая приносит лично нам. Вера соединяет нас со Христом. Вера является нашим верным спутником, но как бы до ворот рая. Апостол Павел говорит, течение совершил, веру сохранил. Сейчас мы с вами живем верой, а не видением, но наступит такой день, когда мы окажемся на небесах, и вера нам будет не нужна. Мы будем жить видением, и поэтому вера – это наш спутник, но до ворот рая. Вера помогает нам переносить испытания, переносить искушения. Надежда дает нам покой. Надежда помогает нам не отчаиваться. Надежда успокаивает нас трудности. Но именно любовь, этот дар, он часто предназначен для того, чтобы принести пользу другим людям. Любовь направлена на служение другим людям. Подумайте, ведь именно любовь запустила вот весь механизм Божьего плана искупления. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Павел говорит, Бог доказал свою любовь. Именно любовь была причиной, почему Иисус пришел в этот мир и почему Иисус зашел на крест. И именно вот благодаря этой любви она принесла пользу очень многим людям, потому что люди, принимающие Евангелие, которые примиряются с Богом через покаяние и веру, они получают прощение. И причина всего Божьего плана искупления была именно любовь. И точно так в нашей жизни, подумайте, ведь именно любовь помогает нам усмирять наш эгоизм, наше себялюбие, нашу похоть, наше тщеславие. Ведь любовь, она угашает ссоры, скандалы, вражду. Любовь помогает нам быть миротворцами. И поэтому любовь – это дар, который направлен на пользу других людей. И, конечно же, причина, почему любовь является высшей верой и надежды, можно найти в самом этом тексте, в 13 главе, потому что Павел говорит, что все пройдет, а любовь останется. Любовь – это величайший из даров, потому что она никогда не перестанет. Подумайте, наступит такой момент, когда вера будет не нужда, когда наша надежда осуществится, а любовь останется. Потому что небеса – это обитель людей, которые в полной мере будут любить Бога и друг друга. Любовь останется с нами навсегда, навечно. Вот почему апостол Павел возвышает ее. И, конечно же, в этом же послании дальше он напишет такие слова, что любовь Божья объемлет нас. Этим самым он говорит о том, что все, что я делаю, вот этот внутренний двигатель, все, что побуждает меня жить, это Божья любовь. Она мотивирует мои дела, мои поступки. И, конечно же, еще до этой главы апостол Павел скажет такие слова, я прочту тем же коринфянам, он скажет такие слова. «Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, какого оно есть. И у кого дело, которое он строил, устоит, тут получит награду». Посмотрите, эти стихи говорят, что и в нашей жизни будет такой день, что у Бога есть тоже свое ОТК, отдел технического контроля, когда будет испытано качество нашей жизни. Он использует метафору, огонь испытает. И дальше в этой главе он ведет и доходит до 13 главы, где говорит, а вот один из критериев, которым Бог будет испытывать качество нашей жизни. Это любовь. Посмотрите на самые первые стихи этой главы. Первые три стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий». Посмотрите, в то время, в первом веке, были свои какие-то критерии у христиан, какие дары они превозносили больше всего. И, кстати, эта церковь в Коринфе была очень одаренная. И самым таким важным и ценным даром в первом веке считался дар говорения на иных языках. Может быть, людей было немного, кто обладали таким даром, но те люди, которые умели говорить на языках, их считали, ну, самыми духовными. И поэтому Павел берет вот их критерии, их оценки и приводит такой пример. Притом, используя такой литературный прием, ну, который называется, ну, гипербола, преувеличение. Преувеличение с целью усилить ту мысль, которую он хочет сказать. И он говорит, представьте себе, это невозможно, но представьте, если бы в собрании был человек, который бы знал все языки мира. Ну, не просто там, знаете, там 4-5 языка. Английский, испанский, немецкий, там, французский, то, если бы среди нас был такой человек, который сказал, ну, я вот 5-6 языков знаю, мы бы сказали, ну, вот это, конечно, как это возможно? А представь себе, говорит, такого человека, если бы он умел разговаривать на всех существующих языках в мире и даже знал, ну, какой-то особый там ангельский язык. И при этом, если бы в жизни этого человека не было любви, то это все сводится, ну, на ноль. Это пустой звон, пустой звук. Это то же самое, ну вот представьте, если бы я проповедовал сейчас и попросил кого-нибудь, вот, например, Диму, чтобы он взял кастрюлю, ложку и в течение всей проповеди постоянно стучал ложкой по кастрюле. Вот 40 минут. Вот мне бы интересно было посмотреть на вашу реакцию. 40 минут во время проповеди человек стучит ложкой по кастрюле. Не раздражало ли бы вас этого? И Павел говорит, вот обладание таким даром, таким талантом, но без любви, это вот такой это эффект пустоты. Просто вот дребезжащий звон, который не приносит никакой пользы, это просто пустая болтовня. Никакой пользы от этого нет. Посмотрите, он дальше тоже использует вот этот прием преувеличения. Мы, кстати, тоже используем иногда вот этот литературный прием. Например, мама может уговаривать ребенка, например, чтобы он ел кашу, да, и может сказать, не будешь есть кашу, будешь маленький, как мышонок. Ну, мы понимаем, что это все не буквально, но она тоже использует преувеличение. И Иисус использовал такой прием, когда говорил, например, если вы можете и горы переставлять, или когда Иисус говорил, если вы даже приобретете весь мир, а душе своей повредите, невозможно приобрести весь мир, но это есть преувеличение. И поэтому Павел дальше использует вот этот прием и говорит, посмотрите, если человек имеет дар пророчества, а этот дар, он более важный, чем говорение на языках, потому что Павел говорит, что когда человек пророчествует, он говорит в утешение, в назидание церкви. То есть это дар, который приносит назидание церкви. И вот посмотрите, он говорит, представьте, если бы был в собрании такой человек, который знает все тайны, вот он обладает совершенным знанием. Вот вы что-нибудь его не спросите, он знает ответы на все вопросы. Можно куда-нибудь вот в эти разные там участвовать, где вот конкурс, там вопросы задают. Он все знает. Он имеет всякое познание. Он обладает совершенной верой. И он способен любое чудо сотворить. Так что и горы может переставлять. И при этом говорит, ну если любви нету, никакой пользы нет. Представьте себе, человека, обладающего не просто совершенным знанием Библии, а вообще обладающим совершенным знанием, полнотой веры, способен совершить любое чудо, такое как Иисус, и при этом не имеет любви, оценка Божья, посмотрите вот на Божью оценку, в его глазах ноль. И третий он приводит пример и говорит, если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни о том никакой пользы. Подумайте, две важных ценности в жизни человека. Имущество. Человек всю жизнь работает, трудится в поте лица, чтобы заработать какое имущество. И как человек тяжело расстается, если вдруг он что-то теряет. Да? Какое отчаяние может прийти. И второе, сама жизнь. Это две ценности здесь на земле. Имущество и жизнь. И Павел говорит, посмотрите, если человек способен даже на такую жертву раздать имущество или даже отдать жизнь, но при этом мотивом не является любовь к Богу, то эта жертва ноль в глазах Бога. Видите, какая оценка? И мы знаем пример в Ветхом Завете, в книге Деяний, когда семья Сапфира и Анания продали свое имущество и принесли деньги в церковь, но у них был совсем другой мотив. И шокирующая история. Вы знаете, чем все закончилось? Бог посмотрел не на сам дар, а на сам мотив и просто наказал их смертью. Смотрите, оказывается, один из критериев, по которым будет оценена наша жизнь в глазах Бога, это именно насколько мы были движены Божьей любовью, насколько мы проявляли эту любовь. Ну, можно такой вот показать, можно вот следующий слайд, но это я так примерно так вычислил. Представьте вот эту сумму, ну, в долларах у вас на расчетном счету, приличная сумма. Уберите единицу. Сколько остается? Ничего. Посмотрите, что собой представляет знание, вера, чудеса и сама жизнь без любви. Если убрать любовь. В глазах Бога это ничто. Это ноль. И, по-моему, ну, ответ Павла очень ясный. И именно любовь придает значение всему, что мы делаем. Наше знание, которое мы используем, наша вера, способность обладать какими-то дарами и сама посвященность нашей жизни. И именно поэтому позже апостол Павел скажет про себя и своих помощников, что любовь Христова объемлет нас. Именно любовь является побудительным мотивом всей нашей жизни. Ради любви ко Христу я делаю то, что я делаю. И... конечно, сейчас мне хотелось бы потревожить немного вашу совесть и задать вам вопрос. Взгляните на вашу повседневную жизнь. Если там эта характеристика, является любовь преобладающей добродетелью в вашей жизни? Скажите, подумайте, скажите, как вы себя ведете при столкновениями с членами вашей семьи, с вашими сотрудниками на работе, что, какая речь льется из ваших уст, когда, может быть, какие-то люди проявляют к вам ну, недоброжелательность или несправедливость, или в какой-то конфликтной ситуации. Обладаете ли вы добротой, выдержкой, терпением, кротостью, и умеете ли вы проявлять любовь вот, в ваших отношениях? Это касается и в церкви, и сотрудники на работе, и членами вашей семьи. Другими словами, есть ли в вашей жизни практические поступки любви? Подумайте об этом, ведь в церкви очень много песен поется на тему любви, и в мире, но порой ее очень мало видно в жизни и в поступках людей. И порой иногда и в христианских семьях нешуточные страсти, ссоры, конфликты, скандалы. Попробуй только вот затронь кого-нибудь. Такое можешь увидеть, такое можешь услышать. И именно поэтому сегодня есть напоминание о том, что у Бога тоже есть отдел технического контроля. Наша жизнь, качество жизни будет испытано, и одним из важных критериев – когда Бог будет оценивать нашу жизнь, это что мотивирует нас на наши поступки, на нашу жизнь. Конечно же, это любовь. Поэтому нам нужно учиться практиковать любовь. В любви нужно практиковаться. Когда была вечеря, мы видим, что самый первый из главных уроков, который Иисус преподал на практике, это был урок любви. Написано, что Он снял с себя одежду, он взял тазик, полотенце, и он стал умывать ноги ученикам. А они спорили в этот момент между собой, кто из них больше. И Иисус проявил смирение и проявил любовь. Написано, что он до конца возлюбил. Это был урок любви, это был урок на практике. И точно так же всем нам нужно практиковаться в любви. Посмотрите, как апостол Павел написал другой церкви, например, послание Колоссянам, если есть этот слайд, ну, можно показать его. Нету. Он написал такие слова. И, кстати, вот послушайте, я сейчас процитирую вам цитату апостола Павла, а вот вы подумайте и ответьте, ну, кто больше знаток Библии, как вы думаете, где, в какой книге Библии написаны эти слова? «Все у вас да будет с любовью». Знатоки Библии. «Все у вас да будет с любовью». Подсказываю, это апостол Павел сказал. Как вы думаете, в каком послании? Вот, вот эти слова. «Все у вас да будет с любовью». Это сказал апостол Павел в послании к Коринфянам. Посмотрите, этой же церкви. То, что он говорил в 13 главе, в конце он подвел итог. Он сделал вывод, то, что я вам писал. И в конце он сказал такие слова, в 16 главе. 16 глава. «Все у вас да будет с любовью». И по сути Павел говорит, внесите любовь во все ваши отношения с людьми. Вот все, где вы соприкасаетесь с людьми, все, что вы делаете, внесите это в список ваших отношений. Все у вас да будет с любовью. И почему? Потому что любовь – это, по сути, такой компас, который показывает о внутреннем состоянии нашего духа. И если даже просто задать простой вопрос, как бы вы на него ответили? Кто такие христиане? Я очень просто отвечаю на этот вопрос. Это люди, которые покорены Божьей любовью. Кто такой христианин? Это человек, который покорен Божьей любовью, потому что это, по сути, суть всей нашей жизни. Когда мы соприкасаемся с Богом, с источником совершенной любви, мы действительно удивлены, мы покорены Его любовью. И когда мы начинаем учиться в практической своей жизни применять эту божественную любовь, мы учимся у Бога, как нужно любить. Что будет в жизни, не знаю, семьи, в которой нет этой любви? Или если человек сейчас слушает эту проповедь и понимает, что «а что, если я живу для себя? А что, если во мне нет этой любви?» Такому человеку нужно осознать себя грешником. Нужно прийти с покаянием и верой к источнику Божьей любви. Родиться от Святого Духа. Только тогда Бог сможет учить такого человека, его жизнь будет меняться. А что будет собой представлять семья, в которой нет любви? Апостол Павел написал такие слова в послании к Галатам. Написал так. «Весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Такие серьезные, знаете, слова. Угрызаете и съедаете. И это картина, знаете, такой войны. Там, где нет любви, Павел рисует картину войны, где люди постоянно ссорятся, угрызают друг друга, съедают. Там картина вражды, ссоры, скандалов. Это картина, где отсутствие любви. Подумайте на наш мир, почему он такой. Ведь много проблем и несчастья в мире именно за отсутствие любви. Ссоры, вражда, военные конфликты. Причина того, что люди не знают Бога. Люди не знают того, кто может по-настоящему научить их жить. Иногда мы смотрим на какие-то события в мире, где люди конфликтуют, враждуют, где войны происходят. Но иногда нам нужно быть реалистами. Мы смотрим на те конфликты, которые происходят в мире, и при этом в самой же семье может быть идти такая война. И причина та же, что там, что здесь. Это отсутствие любви. И вы знаете, и как бы оно бы ни было, в любом случае нам нужно спешить к Богу с покаянием. Помните слова в книге Откровения, которые Иисус сказал одной из церквей, церковь в Эфесе. Притом он дает характеристику этой церкви, говорит, я знаю твои дела. Эта церковь была верная в слове. Она страдала за истину. Она не терпела лжеучителей. Она была очень активна, и Христос к ней предъявляет одну претензию. Но ты оставила свою первую любовь. И если ты не покаешься, я сдвину светильник твой. Посмотрите, какие строгие слова. Христос говорит, если между вами не появится любовь, я вас просто закрою. Мне не нужна такая церковь. Посмотрите, какое строгое осуждение. И сегодня, если мы видим этот недостаток нашей жизни, нам в любом случае нужно бежать к Богу с покаянием, к источнику совершенной любви. Нам нужно снова и снова взирать на Христа. Ведь подумайте, по сути, вся 13 глава этого послания апостол Павел показал им Христа, который есть совершенство Божьей любви. В церкви Коринфа было очень много чего нехорошего. Можно было перечислять очень долго, какие грехи там были. И вот Павел думал, как помочь этой церкви, как этой церкви исцелиться от их духовных проблем. И он нашел выход. Он снова показал этой церкви Христа. Только у подножия Голгофского креста там можно все это бремя сложить. У Христа мы можем учиться и просить силы, чтобы нам с каждым годом умножаться и практиковаться в нашей любви. Аминь. Давайте помолимся об этом.